Это был выпуск «Последних известий». Его представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Скончался писатель Петр Валь. Число погибших в результате пожара в ночном клубе в Перми достигло 118 человек. В Астрахани завтра состоится утверждение главы администрации региона. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, главная тема этого часа очень печальная. В Праге после тяжелой болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Валь, который с середины 80-х годов сотрудничал с Радио Свобода, многие годы был главным редактором русской службы. Петр Валь – автор книг, телепередач, посвященных литературе, истории, культуре. О Петре Вале в материале моего коллеги Ивана Толстого.
Прожив полтора десятилетия в Нью-Йорке, а потом почти столько же в Праге, Петр Валь был в не меньшей степени человеком московским и шире российским. Писатели, режиссеры, люди театра и кино были его родной средой. В этой среде и трагическая утрата воспринимается особо остро. Я связался с близким другом Петра, писателем Борисом Акуниным, Григорием Чхартишвили.
Петр Валь – выдающийся деятель культуры и невероятно талантливый писатель, но для меня гораздо важнее то, что Петя мой друг все это время, все эти месяцы, когда он был болен, я думал и вспоминал о нем каждый день, и то, что сегодня произошло, ну, для меня очень большой удар.
Помните ли вы какой-нибудь характерный эпизод, связанный с Петром? Вот какой-нибудь эпизод, в котором он максимально как бы выразился, если говорить языком 19 века?
Для меня, лично для меня, главная книга Петра Валя, которая многое для меня значит и многое мне объяснила не только про поэзию, но вообще шире и про человека, и про культуру, и про мир, это как раз его последняя книга, стихотворение «Про меня». Она раскрывает его духовное, интеллектуальное устройство замечательным образом. Он вообще как бы создал новый жанр косвенного рассказа о себе благодаря этой книге. Я думаю, что этого жанра будут продолжатели.
Не отвык ли Петр за годы своего житья за границей от России, от русской культуры, от, знаете, такого негласного, может быть, правила общения с читателем, которое вечно живет среди литераторов здесь, в России?
Во-первых, таких единых правил, по-моему, не существует, все это очень индивидуально. Во-вторых, Петя был поразительно любопытный к жизни и ко всем ее проявлениям человек. Живя за границей много лет, он знал о том, что происходит у нас здесь, гораздо лучше, чем, например, я. Много раз он мне звонил и сообщал, например, какую-то новость. Я впервые узнавал ее от него. Когда он приезжал в Москву, было ощущение, что он живет здесь все время, что мы вчера расстались. Мне еще, так сказать, надо свыкнуться с мыслью об этой потере. У меня такое ощущение, что вот просто какая-то часть мира отвалилась.
Давняя дружба связывала Петра Валя с поэтом Сергеем Гондлевским.
Вот такое слияние дружества, культуры, иронии, так присущие ему. Пожалуй, я совершенно непроизвольно о них вспомнил в Италии в этом году, в августе месяце. Петя показал Италию нам с женой 12 лет назад. И, среди прочего, мне очень запомнилась совершенно невзрачная колонна, но совершенно невзрачная, если невзрачная, может быть, колонна и площадь, в Риме на площади Массимо. Я ему сказал, что-то я такое ему сказал. Спустя полгода он мне прислал открытку с фотографией, где они с Алексеем Цветковым, справляя Рождество в Риме. Это значит, он потрудился. Но это половина только истории. Прошло 12 лет. У меня топографический идиотизм. Петра нет. И я в Риме совершенно один. И я, разумеется, вспоминаю о нем еще чаще, чем обычно, вот за год этой его страшной болезни, потому что я в Риме, а в Риме я был только с ним. И вспоминаю это место. И вдруг боковым зрением вижу, что меня выносит ровно на ту площадь. И я там посидел, покурил и про себя решил, что что бы там ни было, вдали я буду там или где, но вот есть место в мире, где для меня обретается Петр Валь. Земля ему пухом.
Среди дорогих Вайлю имен кинокритик Андрей Плахов. Андрей, ну, я знаю, что вы с Петром были хорошо и очень давно знакомы и дружны. Он много раз ваше имя в суе поминал и много рассказывал о ваших впечатлениях и так далее. Ну, вероятно, когда такие существуют отношения, то они бывают симметричные. Как вы вспоминаете Петра Вайля?
Мне кажется, Петр Вайль лучше других чувствовал, насколько скоротечна жизнь. И именно поэтому так ценил все, что она способна дать человеку, от интеллектуальных до кулинарных удовольствий. И в том числе человеческие отношения. Петр был одним из самых верных друзей, до щепетильности порядочным в отношениях с людьми. Нет, кажется, такой сферы жизни, которая была бы ему неинтересна. Раз он в полемическом азарте написал, что он тот, кто не любит футбол, не может быть честным человеком или последний негодяй, что-то в этом роде. Я сказал ему: «Петр, но, честно говоря, я не очень люблю футбол. Как понимать эту фразу?» Он сказал: «Ну, бывают исключения». Засмеялся, конечно. Но это просто говорит о том, что действительно он настолько вживался в любую сферу, даже далекую от него, настолько эмоционально, азартно ее переживал, что это само по себе производило впечатление какого-то вот такого живого артефакта. Ну и, конечно, его отношение с кино – это отдельная история. Фактически мы считали его, вот мы, я имею в виду коллег-кинокритиков, считали его своим коллегой, членом своей гильдии, он ею и был, им и был. И всегда, когда он получал какие-то приглашения на фестиваль, на какую-то кинематографическую дискуссию, это его страшно зажигало, потому что кинематограф он воспринимал как вот настоящее искусство нового времени. И именно относился к нему как к искусству, хотя понимал, что это и развлечение, это и массовая культура. Помню его прекрасную статью про фильм «Титаник», напечатанную в «Коммерсанте», я как раз ему ее заказывал. В общем, все то, что происходило в кинематографе второй половины 20 века, то, чему были свидетели, все это его страшно зажигало, волновало, и при этом он сохранял свой высокий, так сказать, интеллектуальный статус, когда писал про это, ну, низменную сферу, скажем так, так же, как, предположим, про футбол, так же, как про все что угодно, про свои путешествия, про еду, про кулинарию. То есть все это было чрезвычайно интеллектуально и по-настоящему глубоко. Вместе с тем это было легко, это было с удовольствием, и в этом смысле он был абсолютно уникальным человеком, которых действительно практически вокруг нас не встретишь.
Кончина Петра Вайля. Первые отклики московских друзей.
Это был материал, который подготовил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Напомню, в Праге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель, наш коллега Петр Вайль, который многие годы был главным редактором русской службы «Радио Свобода». Памяти Петра Вайля будут посвящены многие передачи, которые выйдут в ближайшие часы на волнах «Радио Свобода». В московское время сейчас 16 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, умерли еще 5 пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли, по последним данным, более 110 и ранено около 200 человек. Сообщается, что 4 заминированных автомобиля взорвались в разных местах в центре Багдада и в южной части города. В Ижевске прошла акция протеста против отмены социального проездного билета для пенсионеров. Около 300 человек собрались на митинг у здания парламента Удмуртии, где сегодня началась бюджетная сессия. Бывший мэр Саратова Юрий Аксененко осужден на 4 года колонии строгого режима. Приговор вынес сегодня Саратовский областной суд. Аксененко признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен знаменитый российский актер Вячеслав Тихонов. Он умер в пятницу после долгой болезни на 82-м году жизни. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Возможен ли в России парламентский контроль? Эту тему будут обсуждать в прямом эфире наши гости, профессора-юристы Борис Надеждин и Елена Лукьянова. Итак, «Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит обзор публикации в «Международной печати». Рядом со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин, который сегодня подготовил для нас этот обзор. Кирилл, здравствуйте. Для своих обзоров вы обычно выбираете прежде всего газеты британские. Ну, давайте, может быть, поговорим о том, как британская пресса продолжает реагировать на вот предложенную Бараком Обамой стратегию, новую стратегию в Афганистане, особенно учитывая вот эту сложную ситуацию. С одной стороны, Британия главный союзник, с другой стороны, ситуация внутриполитически очень сложная.
Здравствуйте, Андрей. Прежде всего, надо сказать, что заявление Барака Обамы совпало, фактически совпало, там, с разницей в один день, с очень печальной цифрой для Великобритании. 100-й солдат с начала операции британских войск в Афганистане был убит в провинции Гельманд. И вот, хотя понятно, что ценность жизни 99-го солдата или 101-го ничуть не ниже, чем 100-го, но вот такие цифры, они почему-то всегда вызывают в обществе повышенное внимание, и этому посвящена статья в «Таймс» Майкла Эванса. Это редактор по вопросам обороны и военным вопросам этого британского консервативного издания. Это довольно много говорится о том, что происходит в самой провинции Гельманд, что, несмотря на то, что несколько тысяч американских морских пехотинцев туда отправлено еще в мае для того, чтобы улучшить там положение, тем не менее сопротивление в Гельманде талибов особенно ожесточенное. Неудивительно, что британцы несут там как раз наиболее серьезные потери. Среди самого интересного, что можно обнаружить в статье Майкла Эванса, это две вещи. Первое – это сравнение с советской войной в Афганистане, которая, кстати говоря, в общем, не часто появлялась до вот последних месяцев в западной прессе. А раз вспоминает о советском катастрофическом опыте войны в Афганистане, значит, действительно, в общественном мнении западных стран происходит какое-то изменение. Может быть, оно не так отчетливо, но, тем не менее, это есть. И второе – это использование библейской метафоры, библейской символики, точнее, если быть точным, это Майкл Эванс называет войну западных государств, западных армий в Афганистане войной Давида и Голиафа.
Очень любопытно. И какие еще темы в вашем обзоре сегодня?
Издание «Телеграф» латвийское, а не британское на этот раз. Это издание имеет и бумажную свою версию, и очень интересный сайт. И там обсуждается в статье Елены Сутры, обсуждается скандал, как обычно в последнее время, связанный в Прибалтике или связанный с Прибалтикой, исторический, историко-политический скандал. Это высказывание президента Латвии Валдиса Затлерса о том, что в стране следовало бы отказаться от использования слова «оккупант». Ну, понимаете, тема больная для Латвии, и естественно, что реакция на эти слова, как потом стало ясно, вырванная из контекста, была довольно жесткой. И вот в «Телеграфе», в латвийском «Телеграфе» Елена Сутра пытается получить комментарии нескольких историков по поводу вот всех этих событий. Профессор Айвар Странга, я цитирую, говорит: «Говоря об истории Латвии с 17 июня 40-го года, избежать использования этого слова невозможно, потому что это будет противоречить истинному ходу событий. Также невозможно избежать использования слов «последствия оккупации». Ну, несколько иное, более жесткое мнение по этому поводу – это историк из музея оккупации, есть такой в Латвии, Улдис Нейбургс, который считает, что, во-первых, он следит за речами президента страны в историческом смысле, и он считает, что там проскальзывают, цитирую, разные странности. И дальше он говорит: что касается слова «оккупант», то мы в музее не зовем оккупантами индивидов. Это слово используется для того, чтобы обозначить режим, виновный в оккупации, а не людей.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Ну, это как раз приятная очень тема. Вручена очередная Тёрнеровская премия. Это главная британская премия в области современного искусства. «Гардиан» дается портрет человека, который получил в этом году Тёрнеровскую премию только что. Это Ричард Райт. Его портрет и, ну, некоторые рассуждения по поводу того, что это за художник. Он получил эту премию за роспись золотом. Вот я буквально несколько дней назад был в Лондоне, как раз сходил в галерею Тейт, где был выставлен шорт-лист, значит, Тёрнеровской премии, и вот, надо сказать, что мои вкусы совпали со вкусами тех людей, которые присуждали премию, это приятно. И вот среди многих интересных вещей, которые о нем пишут, Ричарду Райту 49 лет, и он прошел довольно долгий путь, там есть одна замечательная вещь. Дело в том, что он всегда принципиально уничтожает свои картины, или росписи, точнее, потому что он никогда на холсте не рисует, после того, как их посмотрят. То есть, скажем, если его приглашают может расписать там какую-то стену или для выставки, или что-то такое, он ее расписывает, значит, приходят люди, смотрят, выставка заканчивается, он либо требует, чтобы эту стену разрушили, либо расписывает ее заново.
Спасибо, напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Кирилл Кобрин. В Москве 16:22, вы слушаете «Радио Свобода». По последним данным, число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118. В результате этого пожара одного или обоих родителей потеряли 59 детей. Психологическую помощь горожане, которых затронула эта трагедия, могут получить по специальным телефонам доверия. Передает наш корреспондент в Перми Анастасия Сечина.
Консультативную правовую помощь готовы оказать в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае. В частности, по словам уполномоченного Татьяны Марголиной, для ребенка важно оформить статус потерпевшего.
Если погибает родитель или родители, к потерпевшим относится и ребенок. И очень важно, чтобы этот статус совершенно официально был оформлен. Мы рекомендуем людям, мы понимаем, что это никогда как бы ни боль не уйдет, ничего, но пройдет вот это полоса прощания, а потом ребенку как жить дальше.
Статус потерпевшего ребенку нужен для того, чтобы его опекуны или он сам могли подать в суд иск о возмещении морального и материального вреда из-за потери ближайших родственников. Краевой фонд социальной поддержки населения и Пермское отделение Красного Креста объявили о начале сбора средств для помощи родным погибших в хромой лошади. Реквизиты можно найти в интернете. В то же время власти выделяют семьям погибших по 500 тысяч рублей, семьям пострадавших по 400 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин, посетивший Пермь этой ночью. Также премьер заявил, что виновными в пожаре являются не только предприниматели, связанные с деятельностью заведения, но и чиновники, чье попустительство стало косвенной причиной гибели людей. Ведь около года назад пожарная инспекция проверяла клуб «Хромая лошадь» и вынесла предписание об устранении нарушений.
Не руководством государственной пожарной инспекции районного масштаба, ни городского, ни краевого, не было предпринято никаких мер по проверке того, устранены или нет выявлены недостатки. Такое отношение к делу можно квалифицировать не иначе, как халатность, как минимум. Возможно, были и другие мотивы этой бездеятельности государственных служащих. Все версии должны быть тщательно отработаны следствием.
Также Владимир Путин подверг критике оснащенность объектов здравоохранения Перми. В то же время начальник регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Паньшин рассказал о том, что в Перми начались срочные проверки торговых точек, продающих пиротехнику.
Личный состав всей страны будет переведен на усиленный вариант несения службы. Будут все места обследованы, выписаны соответствующие документы. И собственники всех зданий и помещений должны принять максимальные меры для того, чтобы этого не допустить. Тех, кто не соглашается, не хочет материалы, все направляют в суд и соответствуют в суд.
Также прокурорам субъектов федерации поручено дополнительно организовать проверки, направленные на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
В Москве 16:25. Профсоюзные организации при поддержке правозащитников в нескольких российских городах начали кампанию по защите прав наемных работников, обманутых кадровыми агентствами. В понедельник акция протеста и митинг состоялись в Москве и Ярославле. На этой неделе пикетирование 5 зданий трудовых инспекций профсоюзы проведут и в Петербурге. По данным правозащитников, в России миллионы людей, труд миллионов людей работодатели используют с нарушением законодательных норм, рассказывает Ольга Вахончева.
Схематически это выглядит так. Кадровое агентство через региональные службы занятости приглашает в крупные города на работу людей, обещая им выгодные условия труда и проживания. На деле все оказывается иначе. Примерно по такой схеме из небольшого города в Тамбовской области в Москву на работу в акционерное общество кондитерский концерн «Бабаевский» приехала Мария Рыжкова. Договор с ней о работе на фабрике в качестве упаковщицы новогодних подарков заключало кадровое агентство «Петролайн», рассказывает Мария. Мария Рыжкова.
Нам были обещаны условия, что мы будем проживать в общежитии бесплатно, трехразовое питание, потом проезд бесплатно и 80 рублей в час. Но когда я приехала сюда, в Москву, непосредственно Петролайт, в ихнюю компанию, договор уже был изменено, что мы получали в час 23 рубля 32 копейки. Потом нас заселили в общежитие. Условия вообще были отвратительные. Одна плитка была на 40 человек. Мы ездили в метро за свой счет, питались за свой счет. Мы когда задали вопрос мастеру, что у нас нет уже денег ездить на метро, непосредственно сделали уже забастовку, потому что мы не выйдем на работу в ночь. Мы начали требовать свою зарплату. Нас начали непосредственно вызывать в Петролайт. Если что-то не нравится, вы можете увольняться. Такие, как мы, много приходящие, уходящие. Нас три раза выгоняли на улицу ночью. Нам не выдали денег и жить негде.
Доказать, что Мария Рыжкова и другие наемные рабочие трудились с нарушением большинства статей трудового законодательства, ночами перерабатывая установленные нормы выработки, теперь почти невозможно. Более того, уличить руководство известной столичной фабрики в нарушении экзота тоже будет непросто, говорит директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.
И Государственная инспекция труда, и прокуратура сейчас действуют в такой парадигме. Они проводят документарные проверки трудовых прав. Значит, это означает, что они смотрят в имеющиеся оформленные документы о работе, о труде. Они говорят, а вы вообще докажите, что вы работали? Вы вообще, ну мало ли, может быть, вы на работу не выходили ни разу. И тут оказывается, что у людей нет никаких доказательств, даже подтверждающих, что они реально выходили на эту работу, кроме свидетельских показаний. Им выдавали пропуска на Бабаевскую фабрику, но у большинства людей эти пропуска потом же и изъяли. То есть, кто сколько проработал для наших правоохранительных органов, остается открытым вопросом. Это полностью теневой сектор оформление трудовых отношений, когда не оформлено ничего, и получается, что вот люди, находящиеся в такой самой тяжелой, самой безнадежной ситуации, они как раз фактически доказать ничего не смогут.
Аутсорсинговая схема все больше внедряется в самых различных компаниях, чаще на промышленных предприятиях и в организациях общепита, говорит региональный представитель Международного союза пищевиков в Восточной Европе и Центральной Азии Лика Шершукова.
Компании таким образом снимают с себя ответственность и за оплату труда этих работников, и за условия труда. Вот посмотрите объявление одного из подобных агентств. Давайте там, где необходимо, мы заменим двух ваших штатных бездельников на одного нашего внештатного, трудолюбивого и скромного таджика. Не стесняясь, пишет это агентство. Он будет выполнять ту же самую работу за меньшие деньги. Он не будет отлынивать, прогуливать и качать права. И на самом деле вот это именно то будущее, которое нас ждет, если мы сейчас не предпримем решительных мер по предотвращению распространения этой формы занятости. Потому что до сих пор она действительно остается нелегальной в России. Одна из особенностей этой формы занятости является еще то, что некоторые компании применяют ее для ухода от налогообложения.
От имени депутата Государственной Думы председателя Комитета по труду Олега Шейна направлены запросы в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Санкт-Петербурга, Следственный комитет при прокуратуре России и Инспекцию по труду с просьбой разобраться в деятельности регионального кадрового агентства «Петролайн». Кроме того, профсоюзы при поддержке политических и общественных организаций намерены провести серию публичных выступлений в защиту наемных работников. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
В Праге после тяжелой болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вальс. С середины 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода», в последние годы был главным редактором русской службы. Петр Вальс – автор книг, передач, посвященных литературе, истории и культуре. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, умерли еще пятеро пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. В Багдаде в результате нескольких взрывов сегодня погибли, по последним данным, более 110 и ранено около 200 человек. Сообщается, что 4 заминированных автомобиля взорвались в разных местах в центре Багдада и в южной части города. В Ижевске состоялась акция протеста против отмены социального проездного билета для пенсионеров. Около 300 человек собрались на митинг у здания парламента Удмуртии, где сегодня началась бюджетная сессия. Бывший мэр Саратова Юрий Аксененко осужден на 4 года колонии строгого режима. Приговор приговор вынес сегодня Саратовский областной суд. Аксененко признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен актер Вячеслав Тихонов. Он умер в пятницу после долгой болезни на 82-м году жизни. Родственники жертв крушения Невского экспресса жалуются на то, что не могут добиться информации, когда и как они могут получить обещанные компенсации. Жертвами крушения поезда в результате взрыва стали не менее 26 человек. В Махачкале в ходе специальной операции убит боевик, местный житель Абдул Мирзаханов. Сообщается, что его разыскивали по подозрению в нападении на милиционеров. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что его страны не будет возможности обеспечить создание собственных вооруженных сил в ближайшие 15-20 лет. Карзай выступил сегодня на совместной пресс-конференции с министром обороны США Робертом Гейтсом после переговоров в Кабуле. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь у российской политики страсти, захлестнувшие Астрахань после выборов 11 октября, постепенно улеглись. Однако оппозиция планирует взять реванш на выборах в органы местного самоуправления, которые назначены на 14 марта следующего года. Между тем, завтра должно состояться утверждение в должности действующего главы региона, передает наш корреспондент в Астрахани Галина Маркина.
В среду 9 декабря астраханские парламентарии соберутся для утверждения кандидатуры губернатора. Вот что сказал по этому поводу политолог Николай Гришин.
Безусловно, продление полномочий губернатора Жилкина – это большое и его личное достижение, потому что задача была достаточно сложная. Почему она была сложной? Потому что сейчас в России, в принципе, немного местных губернаторов осталось. Очень большое количество назначенцев, так называемых варягов. И здесь именно астраханский губернатор – это скорее исключение вот общероссийской ситуации. Поэтому это большое достижение как лично для Жилкина, который достаточно непростой период времени сумел как бы доказать и сохранить свое место. Так и это, конечно же, достижение для всей астраханской региональной элиты, потому что тем самым это победа и нашей региональной элиты. При смене губернатора можно было только догадываться, что бы произошло с этим субъектом.
За несколько дней до заседания Госдумы Астраханской области Александр Жилкин встретился с руководителями региональных отделений партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и секретарем Астраханского обкома КПРФ. Беседа велась без журналистов и с каждым отделением. На встречу не пригласили только представителя регионального отделения ЛДПР. Координатор астраханского отделения партии Александра Старовойтова это не сильно расстроило.
Основная наша задача – наладить в первую очередь контакт с населением, а все остальное – это второстепенно.
Как стало известно, на встрече с губернатором местные политические тяжеловесы обсудили перспективы развития Астраханской области. И не только. Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шейн решил поднять вопросы, которые являются важными для всех политических движений.
Вопросы, касающиеся раннего доступа партии в телевизионный эфир, в медиапространство. В том числе, я думаю, что мы выйдем и на систему дебатов публичных.
Будут ли выборам 14 марта предшествовать политические дебаты, пока неизвестно. Сейчас партии определяются с кандидатурами на выборы в городскую думу. Секретарь Астраханского обкома КПРФ Александр Качков сообщил, что на 50% сформирован список кандидатов, которые выйдут на выборы в гордуму.
В данном случае 35 избирательных округов. Посмотрим, уже наметки такие имеются и на крайней мере, половина избирательных округов, которые в городе, здесь в городскую думу, мы кандидатуру твердо имеем.
Сегодня оппозиционеры признаются в своих надеждах на то, что партия власти вынесла хоть какой-то урок после волнений, которые захлестнули Астрахань в октябре этого года, и беспредела, царившего на выборах мэра, не повторится. Между тем, на днях стало известно об изменении границ избирательных округов города. От этого, по словам политолога Николая Гришина, вновь пострадала оппозиция.
Ну, вот, в частности, действующие депутаты, которые пострадали от измененных границ округов на предыдущих выборах в 2004 году избирались от команды Совета общественной солидарности, которую возглавлял тогда Олег Шейн.
В свою очередь Олег Шейн говорит, что практика осенней предвыборной кампании повторяется.
Это абсолютное продолжение этого беспредела, который был осенью, и развитие его. Осенью ведь тоже границы участков меняли. То есть, если участков было у нас в городе 280, то на выборах мэра города Астрахани их сделали 199. И огромное количество людей в итоге не смогли проголосовать, тем более извещений о том, где проходят выборы, люди не получали.
До выборов в Гордуму Астрахани более 3 месяца, но уже сегодня, по словам эксперта Николая Гришина, среди населения наблюдается депрессивное настроение и не без основания. Многие эксперты сходятся во мнении, что борьба будет не только ожесточенной, но и грязной. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные материалы, репортажи можно найти на сайте www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире обозреватель сайта Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Скажите, на какие материалы вы бы обратили особое внимание наших слушателей сегодня?
Здравствуйте. Сегодня я бы заострил внимание наших слушателей и посетителей интернет-сайта «Радио Свобода» на разделе «Интервью», а в нем на материале под названием «Русский язык против нехоти». Материал, который моя коллега Елена Власенко разговаривает с философом, филологом Михаилом Эпштейном, куратором и главой замечательного сетевого конкурса «Слово года», который уже несколько лет проводится в России. Здесь Михаил Эпштейн рассказывает о том, почему в России говорят на истерическом языке, почему кризис словотворчества связан с низкой рождаемостью и почему Россия утратила свое имя. Все это можно узнать только из интервью Михаила Эпштейна, обозревателю сайта «Радио Свобода». В частности, Михаил Эпштейн говорит следующее, цитирую: «Мне кажется, то слово, которое побеждает сейчас в разряде неологизмов, нехоть, очень хорошо характеризует состояние общественности, психеи. Нехоть – это состояние, когда ничего не хочется». То есть вот именно это слово, по мнению Михаила Эпштейна, отражает то состояние умов, которое сейчас бытует в нынешней России. Замечательная инициатива, конкурс «Слово года» и замечательное интервью моей коллеги Елены Власенко. Сайт «Радио Свобода», раздел «Интервью».
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Подрыв Невского экспресса и кошмарный пожар в ночном клубе в Перми – две трагедии, случившиеся одна за другой. Последние дни они занимают первые места в информационных выпусках всех российских телеканалов. Но то, как именно освещаются эти и подобные события на телевидении, как на телевидении прошел день траура 7 декабря, вызывает у многих независимых медиаэкспертов много вопросов. На эту тему сегодня очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Так получилось, что сюжет о гибели барнаульских милиционеров прошел в теленовостях в день, когда начальство объявило траур по людям, сгоревшим в Перми. И это решение стало серьезным вызовом для федеральных телеканалов, пишет московский журналист и публицист Александр Гольц в сетевом ежедневном журнале в комментарии под заголовком «Наука скорби. Не усвоено». Скорбь так или иначе заставляет задуматься о хрупкости человеческой жизни, о бренности бытия, о том, что мы оставляем после себя. Не зря древние твердили «мементо мори», помни, мол, о смерти, и живи поэтому достойно. Но искусство жить достойно, то есть не по понятиям, а по совести, сознательно и последовательно, как считает Александр Гольц, уничтожается отечественным телевидением.
«Выглянуло. Вижу, лежит. В милицейской форме. Хрипит. Молодая женщина в домашнем халате рассказывает телерепортерам, как она обнаружила расстрелянных бандитами милиционеров. Только что на ее глазах мучительно умирал человек. Но тетка совершенно, абсолютно спокойна. Меньше всего мне хотелось бы выступать морализатором, еще меньше взволнованной институткой. Так получилось, что несколько раз в своей жизни я видел, как умирают смертельно раненые. Наверное, я выдержал это испытание, но с полной безмятежностью повествовать об этом под несколько камер через пару часов после чьей-то смерти, воистину, гвозди бы делать из этих людей. Понятное дело, что в день траура Петросяны и прочие комеди-клабы с записанным за кадром гомерическим хохотом выглядели бы откровенным вызовом. Однако их место вполне благополучно заняли отечественные детективные сериалы и импортные боевики». Видимо, предполагается, что для просмотра «Лапушек», «Женской логики», «Хозяйки тайги» и «Истории летчика» требуется больше духовных сил, нежели для утробного ржания над шутками ниже пояса.
На самом деле, как продолжает на страницах ежедневного журнала Александр Гольц, на его взгляд, речь идет просто о разных вариантах жвачки для глаз, возможности отвлечься от печальной реальности современного мира. И демонстрация этих детективов-боевиков не более чем профанация траура.
Та самая профанация, на которую в действительности и рассчитывала власть, когда объявляла траур. Своего апофеоза эта профанация достигла в Малаховской «Пусть говорят». Выдержать это зрелище могли лишь самые крепкие люди. Передачу посвятили предыдущей трагедии – катастрофе Невского экспресса. Хорошо одетая, со свежим маникюром тетка, с абсолютным спокойствием и многими подробностями рассказывала о жизни и смерти собственной дочери, которая ждала ребенка. Остальные участники были ей под стать. Неожиданным нравственным камертоном происходящему стала бабушка Лена, та самая, облагодетельствованная начальниками аж на 4000, помогавшая пострадавшим. Ее заставили вспоминать весь ужас происходившего, и ей, нормальному человеку с нормальным нравственным чувством, стало плохо. Ей, но не тетке, которая вместе с ведущим превратила смерть своего ребенка в собственную минуту славы.
«Конечно, люди бывают разные и по-разному забываются в горе», пишет автор комментария в ежедневном журнале, честно добавляя «не мне судить». Штука в том, какие именно образцы представляет телевидение обществу в день траура.
И эти образцы – бестрепетные люди. Не рискну назвать их безнравственными. Все гораздо страшнее. Из-за хаоса, развала одной страны, перехода в иную экономическую формацию, а потом, благодаря последовательной концентрации телевидения, не только его, но телевидения прежде всего, на том, что счастье заключается в достижении самых примитивных радостей, была сформирована весьма специфическая человеческая генерация. В день траура с экранов на меня смотрели не безнравственные, нет, не безнравственные люди. Это были люди в нравственном отношении совершенно дикие. То есть те, кто пока что не дозрел, ясно, уже никогда не дозреет, до того, чтобы отличать добро и зло. Господа Эрнст, Добродеев, Кулистиков выполнили задачу, которая была перед ними поставлена.
Именно эти дикари – основа нынешнего государства, ставит диагноз Александр Гольц, добавляя, что не дай бог нынешним политтехнологам, чтобы эти дикари в недалеком будущем решали их и нашу судьбу.
Я думаю, что если говорить о нравственном чувстве, а именно о полном его отсутствии, то это, как говорится, только бизнес, ничего личного. У них есть ясная социальная задача – делать все, чтобы люди не думали вообще. А траур, некая скорбь, это по определению повод, чтобы задуматься над какими-то сущностными вещами. И то, как это было организовано на российском телевидении, организовано было чудовищно, это просто свидетельство того, что люди выполняют ту социальную задачу, которая была им поручена. Проблема в том, что последние 10 лет эти люди сделали все возможное для того, чтобы эта толпа толпой и оставалась. И в этом огромный ресурс нынешнего режима, я считаю. Эти люди сознательно и долго работали над созданием определенной категории, я в своем материале называю этих людей дикарями, которых мы видим с экрана, и которым вот они просто не дозрели для того, чтобы испытывать скорбные чувства. Отсутствие ума и совести нынешняя власть рассматривает как свой важнейший ресурс.
Мнение журналиста Александра Гольца. Комментарий под заголовком «Наука скорби. Не усвоено» на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» готовил Александр Гостев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 16 часов и 45 минут. Сейчас заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Праге после тяжелой болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118. Умерли еще 5 пострадавших. В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли, по последним данным, более 110 и ранено около 200 человек. В Ижевске прошла акция протеста против отмены социального проездного билета для пенсионеров. Бывший мэр Саратова Юрий Аксененко осужден на 4 года колонии строгого режима. Аксененко признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен знаменитый российский актер Вячеслав Тихонов. Родственники жертв крушения Невского экспресса жалуются на то, что не могут добиться информации, когда и как они могут получить обещанные компенсации. В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик. Его разыскивали по подозрению в нападении на милиционеров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
10 лет виртуальной государственности. Кому оказался выгоден союз России и Белоруссии?
Комментарии экспертов.
Пожары последнего времени. Реорганизация ударила по борцам с огнем.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе. Тбилиси нашел агентов Кремля. Бригвадзе и Гверцители.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Правительство России резко сократило перечень государственных услуг, которые предприниматели должны оплачивать при открытии и ведении собственного дела. Поможет ли это решение снизить административное давление на российский бизнес? Об этом мой коллега Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно постановлению федерального правительства, теперь государство может получать плату за выдачу только 19 документов, разного рода информации, экспертиз и оценок, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Таким образом, по сравнению с действующими законами, количество платных государственных услуг сокращается более чем в два раза, а с учетом различных подзаконных актов и того более значительно. Кроме того, постановление дает право оказывать такие услуги исключительно органам власти, учреждениям и предприятиям федерального подчинения. А это значит, что из процесса будут исключены многочисленные коммерческие и посреднические структуры, помогающие сейчас предпринимателям за отдельную плату успешнее преодолевать административные барьеры. Таким образом, как считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Павел Салин, потенциал этого документа достаточно большой.
Он даже заключается не в том, что в теории должны снизиться издержки бизнесу, да, что бизнес будет меньше платить. Он заключается в том, что у нас до последнего времени чиновники различных уровней устанавливали за свои услуги определенную плату на полуофициальном, так сказать, уровне своими постановлениями, хотя, в принципе, не имели на это права. И количество платных услуг государства, оно очень сильно расширялось. Теперь, после этого постановления, платными будут только те услуги, которые утверждены на федеральном уровне. А это означает, что по большому счету, когда будут ту или иную услугу вносить в категорию платных, это не уйдет от внимания общественности.
С тем, что сокращение перечня платных госуслуг для бизнеса является правильным шагом, согласен руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако власти, по его словам, переоценивают значение этого решения, поскольку оно никак не влияет на логику действий российских чиновников.
В 2002-2003 году мы серьезно сокращали, и нам это удалось, число лицензируемых видов деятельности. Но, собственно говоря, мы же не изменили мотивацию. Более того, коррупция у нас только росла, стремление получать взятки и откаты, оно никуда не делось. Значит, когда ликвидируются вот эти вот формальные административные барьеры, чиновник, ориентированный по-прежнему на работу на откатах, он думает, хорошо, а на чем я еще могу заработать?
Какими способами чиновники, допущенные к работе с бизнесом, будут пытаться компенсировать свои финансовые потери на этот раз? Игорь Николаев продолжает.
Чиновники, которые на определенных направлениях, участках работы, вот я не знаю, что они могут придумать. Я уверен в одном, что они придумают обязательно, потому что мотивация его осталась прежним. Вот все, что угодно придумают. Самые экзотические виды. Скажут, что еще необходимо дополнительно что-то там принести. Человек, конечно, может усомниться. Так по законодательству я не должен это делать. Но он понимает, что он может так поспорить с чиновником, но процессы будут затягиваться. А для него критично важно для бизнеса, чтобы все прошло быстрее.
Схожее мнение и у ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Павла Салина. Он, в частности, предполагает, что сокращение перечня платных государственных услуг увеличит число нарушений в процессе других разрешительных процедур.
Во-первых, это может привести к тому, что бесплатные услуги будут оказываться, условно говоря, спустя рукава. Очень может быть, что, как у нас тут развита практика, допустим, услуга-то она бесплатная, да, но для того, чтобы правильно оформить документы, нужно оформлять только в определенной конторе. И стоит это очень приличных денег. То есть может быть такая ситуация. Вот я думаю, что чиновники пойдут в этом направлении. Они попытаются компенсировать выпадающие доходы вот именно через такую серую схему, как предоставление рекомендаций неофициальных и полуофициальных посредников. Поэтому я думаю, что государство вот именно на рынок серых посредников тоже стоит обратить внимание.
Иначе говоря, по словам Павла Салина, следующим шагом властей в борьбе со злоупотреблениями чиновников должно стать ужесточение их ответственности в секторе бесплатных государственных услуг.
На мой взгляд, я думаю, открыть на самом деле горячую линию обратной связи, чтобы предприниматели сообщали Генпрокуратуру, в МВД о случаях навязывания им услуг. Я думаю, после нескольких громких дел другие чиновники просто увидят и поймут сигнал. Эта практика, если не будет прекращена, то существенно сокращена. Потому что сейчас за навязывание услуг серых посредников чиновники никакой ответственности не несут.
Однако, как считает руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, одними лишь карательными действиями чиновника к порядку не призвать. Властям, по его словам, необходимо менять их мотивацию, причем не только с помощью повышения зарплат.
Зарплата должна быть достойная, она уже более-менее достойная, скажем так. Хотя, понятно, тот, кто взорвался, он уже ничем не будет удовлетворен. Но что надо пытаться сделать, так это увязать оплату труда с результатами, с эффективностью этого труда. Когда эта оплата, она не зависит от того, как ты работаешь, можешь просто переступать порог, ты получишь энную сумму денег, а можешь трудиться в поте лица, то же самое. Вот когда нету зависимости от эффективности труда, это самая благоприятная почва для такой нездоровой мотивации.
Несмотря на то, что постановление правительства уже вступило в силу, полноценно действовать оно начнет только в следующем году. Для этого профильные федеральные министерства должны утвердить методики расчета тарифов на предоставление той или иной платной услуги. При этом, как сообщается, они не могут превышать экономически обоснованные затраты на ее оказание.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Назначение директора музея на Соловках, настоятеля монастыря, остается одним из главных скандалов. В последние дни доктор искусствоведения, заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии Алексей Лебедев считает, что за этим событием стоит ярко выраженная тенденция. С Алексеем Лебедевым побеседовал мой коллега Михаил Шевелев.
Имеет место простая и вполне понятная жизненная коллизия. Есть имущество, земля и недвижимость, на которые претендуют два субъекта – музей, то есть госучреждение, и монастырь, то есть подразделение общественной организации. Интересы этих субъектов объективно противоположны. И их руководители обязаны держать позицию, то, что называется. Директор музея – это государев-человек, обязан блюсти интересы госучреждения. А настоятель должен блюсти интересы своей общественной организации. Понятно, как поведет себя настоятель, став полноправным владельцем музейной печати. Он начнет использовать свое новое служебное положение для получения монастырем разного рода преимуществ в споре с музеем. Иначе зачем ему было бы на это соглашаться? Потому что ведь, собственно, понятно, духовному лицу этот очень непростой обоз в виде музейного хозяйства не нужен совершенно. И все это понимают, не только настоятель. Все понимают, начиная с министра культуры Авдеева, который подписал новое назначение. Эта ситуация, использование руководителем госструктуры своего служебного положения для получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, имеет на юридическом языке четкую квалификацию. Она называется коррупцией. С коррупцией у нас в стране давно не все в порядке. Но я не припомню случая, чтобы коррупцию учреждали официально приказом министра. Интересно, что это происходит на фоне недавно изданного распоряжения президента о том, чтобы госчиновники не занимали должностей в общественных организациях.
Вот эта вся тенденция. Мотивировано это только материальными соображениями или за этим стоит реальное желание что-то сделать в идеологической сфере?
Если бы за этим не стояли чисто материальные соображения, в этом смысле церковь всегда избирает для себя тот вариант, который ей материально выгоден. Простой пример. Почему бы, например, церкви не взять себе храм Христа Спасителя? Почему бы московские налогоплательщики содержат это на свой счет? Это же не церковное, это городское, храм Христа Спасителя.
То есть он обходится слишком дорого?
Ну, конечно, его невыгодно содержать. Поэтому за это платим мы, налогоплательщики города Москвы.
И церковь не претендует?
Отказывается. Им мягко предлагали.
В каких случаях они претендуют?
Год или два назад была очень интересная выставка такая, строительная, международная, где Центр инвестиционных программ РПЦ представлял, собственно, чем они владеют. И основной их тезис Центра инвестиционных программ Русской Православной Церкви состоял в том, что церковь получает землю и недвижимость в исторических центрах городов. Это самая дорогая земля и недвижимость, которая есть в нашей стране. И, конечно, такие предложения, которые сегодня может давать застройщикам под всякие офисные здания и прочее, прочее, Русская Православная Церковь не может сделать никто. Это правда.
Можно ли спрогнозировать список объектов, которые станут предметом интереса вот в ближайшем будущем? Кто следующий после Соловков?
Я думаю, что, вообще-то говоря, поскольку уже фактически храмовые постройки и монастырские комплексы уже практически целиком переданы, то дальше пойдет разговор, собственно говоря, Соловки – это не первая ласточка. Ведь надо понимать, что Соловецкий монастырь – это не монастырь, это Кремль, на территории которого расположено много чего, и в том числе монастырь.
Понятно.
Ну, так же, как было в Московском Кремле, да, на территории Кремля два монастыря. Можно, конечно, переименовать, скажем, Московский Кремль, назвать его чудовым монастырем и на этом основании претендовать. Ровно это происходит в Соловках. Теперь давайте посмотрим, где это происходит еще. Это происходит в Рязани, где главным предметом спора является так называемый дворец Олега в Рязанском Кремле. Постройка гражданского назначения, которую местный епископ хочет превратить в личный особняк, в свою резиденцию. Захват, такой самозахват идет в Зарайском Кремле. По-видимому, на повестке дня Астраханский Кремль. Практически уже захвачен Тобольский Кремль. То есть идет борьба за крепости в центрах городов. А это самая дорогая земля и самая дорогая недвижимость. Ну а дальше что происходит? Понятно, это начинает сноситься, перестраиваться, отдаваться под застройку офисную и так далее. Ведь есть же масса всяких неиспользуемых, полуразрушенных храмов, которые церковь совершенно не хочет брать. Хочет брать только отреставрированное и только то, что приносит короткие деньги.
Рентабельное.
Да. Соловки – это же поточный туризм. И там шла довольно долгая конкуренция. Борьба за туристов, потому что там есть паломнический центр монастыря и есть туристический центр. В честной конкурентной борьбе, при том, что у церкви там ряд выигрышных условий, ну, там у них есть ряд эксклюзивов в их предложении. Например, они там на Азер можно поехать только по путевке паломнического центра. А на музейные объекты могут попасть все. Тем не менее, где-то в районе четверти турпотока они себе получили.
Это был доктор искусствоведения Алексей Лебедев. С ним беседовал мой коллега Михаил Шевелев. И это интервью завершило первый информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
При остановлении процесса просит его защита.
Добро пожаловать на двухнедельную встречу, во время которой нам предстоит найти...
Акции решение. Протеста начались на минувшей неделе.
Ведется розыск неизвестных преступников, которые совершили вооруженное нападение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».